Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Лев Толстой. Список людей, посещавших когда-то станицу Екатериноградская, можно было бы продолжить. Но программа «По святым местам» приехала сюда для того, чтобы рассказать вам о местном храме святого Ефимия Нового Солунского. Конечно же, мы уделим внимание истории самой станицы и ее знаменитых гостей. Военно-грузинская дорога проходит через главный Кавказский хребет и соединяет Владикавказ и Тбилиси. И жители столицы Северной Осетии и столицы Грузии хорошо знают, откуда она берет свое начало. Но в нашей истории поспорить с большими городами за право быть точкой отсчета на этом пути может станица Екатериноградская, что в Кабардино-Балкарии. Осенью 1777 года здесь была заложена крепость Святой Екатерины. Императрица отправила сюда жить казаков с Волги.
Причем за что она их наказала? Только за то, что с хлебом солью непослушные казаки встречали Емельяна Пугачева.
Вон вам снежочки на талой земле лежать, вон вам казаченьки горе горевает, вон вам казаченьки горе горевает, оставим тоску.
Приехали сюда казаки со своими семьями, а через 6 лет генерал-поручик Павел Потемкин назвал станицу городом Екатериноградом. В короткий срок построил каменный двухэтажный дворец наместника, административное здание, дома для чиновников, казармы и склады. Ворота города украсила 12-метровая триумфальная арка, на которой сияла надпись «Дорога в Грузию». Александр Пушкин, бывший здесь в 1829 году, писал: «С Екатеринограда начинается военная грузинская дорога, нанимают лошадей до Владикавказа, дается конвой казачий и пехотный и одна пушка».
Это была самовольная поездка Пушкина на Кавказ. Цель поездки была встреча с друзьями-декабристами. К тому времени на Кавказ было сослано около 60 декабристов. И вот в течение 3 дней Пушкин останавливался и жил в нашей станице с 16 по 18 мая.
Домик, где когда-то жил поэт, к сожалению, не сохранился, как не сохранилась и первая деревянная церковь, построенная здесь. Но зато через 8 лет после любимца муз сюда приехал император Николай I, благодаря которому и появился здесь этот храм.
Императрица Екатерина II в 1786 году выделила 40 тысяч рублей на строительство этого собора. Но к строительству собора не приступили.
Дело в том, что расположение нашего города было очень неудобным. К тому времени Астрахань была уже большим промышленным центром. Чтобы получить распоряжение Павла Потемкина, нужно было преодолеть огромное расстояние. Вот поэтому-то сама Екатерина II отдает в 1790 году новый указ, по которому она приказывает губернский город перенести в Астрахань.
Но деньги, подаренные на строительство храма, Екатерина Алексеевна не забирает.
В 1837 году в Тифлис через Екатериноградскую проезжал император Николай I. Он очень удивился, когда не увидел в станице великолепного собора, а застал лишь маленькую деревянную церковь. И тогда император заинтересовался судьбой денег, выделенных его бабушкой на постройку храма.
Увидел на месте собора деревянный небольшой храм и спросил, где же деньги, пожертвованные бабушкой на строительство собора. Деньги стали искать и нашли в Астраханской духовной консистории.
Говорят, что кроме этого император Николай I пожертвовал для постройки собора бывший дворец главнокомандующего и казарменное здание в крепости, которые были разобраны и использованы для возведения стен. В 1850 году строительство собора было завершено, и 1 июля состоялось освящение храма.
Храм был очень великолепно украшен. Центральный иконостас был из сосны, 4-ярусные, с позолоченными карнизами, покрашен под мрамор. Боковые иконостасы есть у нас еще 2 алтаря. Это южный в честь святителя Николая Чудотворца и северный в честь великомученицы Екатерины. Были одноярусные, также богато украшены.
Храм этот может вместить около 1000 человек, но последовавшие годы революции, гражданской войны и советской власти ничего не оставили от того великолепия, что было раньше. Хотя сохранить саму церковь удалось благодаря находчивости казаков. Узнав о том, что власти принимают решение о снесении храма, станичники засыпали его доверху зерном, сделав таким образом склад.
И когда увидели, что зерно и храм не тронули, остался цел. Также храм был открыт во время Великой Отечественной войны, где служб не было, но староста приходил, открывал храм, где собирались верующие люди и молились Богу.
Еще до революции местные жители собрали деньги для того, чтобы построить вокруг церкви каменную ограду. Она стоит до сих пор.
А еще паломникам будет интересно узнать, что в станице, недалеко от храма, есть краеведческий музей. Об истории казачества, о знаменитых гостях этих мест и, конечно же, о храме расскажут вам здесь.
Находится музей в здании бывшей церковно-приходской школы. Когда-то здесь изучали закон Божий, русский язык, арифметику, черчение, географию и письмо. А теперь вместе с гостями Кабардино-Балкарии листают страницы истории. Кстати, в 2001 году приезжал сюда и Владимир Путин. Он также посещал храм, придя в который паломники могут увидеть множество различных святынь.
В храме у нас есть старинные иконы, которые 18 века. Это Троица Рублева, мученица Агапия, икона Божией Матери Тихвинская. Вот, и много других икон. Благотворителями привезена новая икона святой великомученицы Екатерины из мужского монастыря в честь святой великомученицы Екатерины, где эта икона была написана греческими монахами восковыми красками, освящена на мощах святой великомученицы Екатерины и привезена в Москву. В Москве, в Даниловом монастыре, был сделан киот специальный для этой иконы, и также самолетом привезли икону в нашу станицу, в наш храм.
Иконы святой Екатерины Александрийской пребывают в пределе этой угодницы Божией, ведь римскую мученицу можно считать и небесной покровительницей всей станицы. А небесный покровитель самого храма, святой Ефимий Новый, также зримо пребывает здесь. В иконе есть частичка его честных мощей.
Преподобный Ефимий Новосолунский родился в 824 году. Это греческий святой, который удивительная у него была жизнь. С младенчества он очень любил молитву, очень любил Бога и хотел посвятить свою жизнь Богу. Но его благочестивая мама решила женить своего сына, и послушный Никита, в миру звали его, полностью предался воле своей родительницы, мамы, и женился. Женился он, и у них родилась дочь Анастасия, и, решив, что он исполнил свой долг, оставляет ночью свою жену, дочку, родителей и уходит на гору, на святую гору Олимп, где принимает иночество с именем Ефимий, подвязается на горе. Очень удивительный подвижник, аскет, который превзошел очень многих своим подвигом поста, молитвы. Известно, что в пещере он подвязался, вкушал всего лишь травы, совершал подвиг молитвы. И Господь даровал ему уже при жизни дар исцеления больных, дар прозорливости. И в своей жизни он основал монастыри, мужской и женский, в которые пришли его родственники, его родители, его жена, дочка, приняв иноческий постриг. И также он известен тем, что он подвязался на столпе, как преподобный Семен Столпник нес этот подвиг столпничества, и к нему приходили верующие люди за благословением, за советом, и преподобный Ефимий и наставлял, благословлял, исцелял, стоя, неся подвиг столпничества.
Новым преподобного Ефимия Солунского называют потому, что он новый прославленный солунский святой после Ефимия Великого.
Паломники очень любят этот храм, этого святого, приезжают к нам в паломничество, приезжают и на престольный праздник, вот, который вот празднуется 28 октября.
В этом храме как-то по-особенному легко дышится. Несмотря на сильную жару и летний зной, толстые кирпичные стены хранят приятную прохладу.
И даже глубокой осенью, когда температура здесь может доходить до 8 градусов тепла, что не очень свойственно большей части нашей страны в это время года, в старинную церковь так приятно зайти и помолиться в ее стенах. И несмотря на множество именитых гостей, проезжающих через Екатериноградскую сейчас и в далеком прошлом, храм Ефимия Нового Солунского – это не только памятник истории, но прежде всего церковь, где молилось не одно поколение жителей станицы. Ведь говорят же здесь, что даже в советское время многие станичники не изменяли своим традициям – казачества и веры православной.
Служба наша, служба чужая, дальняя сторона. Огонь моя головушка казацкая.